Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Яна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи – иконопочитание. Икона в церкви, ее смысл и назначение. Отец Олег, казалось бы, в Библии есть запрет на изготовление любых изображений. Как обстоит дело на самом деле? Разрешает ли Библия делать изображения и поклоняться им?
Давайте вспомним, где содержится этот запрет. Глава 20 книги «Исход», 4-5 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не слушай им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода ненавидящих меня». Обычно, когда отрицают святые иконы, ссылаются вот на эти слова. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу». Но реально эту заповедь о кумирах надо читать не с 4, а с 3 стиха. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». И далее. «Не делай себе кумира и изображение того, что на небе вверху, на земле внизу». А как известно, язычники, они обожествляли то, что на небе вверху. Они поклонялись солнцу, луне, звездам и тому, что на земле внизу. Гадам, пресмыкающимся, разным животным. Но до истинного богопочитания в священных изображениях эта заповедь никакого отношения не имеет. Ведь совершенно очевидно, что в Библии нету никаких противоречий, потому что это Слово Божие. И в 3 книге Царств, 6 глава, 29 стих, мы находим такие слова. «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Херувимы где обитают? На небе. «И пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне». А дерева и цветы где растут?
На земле.
На земле. Таким образом, мы видим в Иерусалимском храме изображение того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу. И это не противоречило воле Божией. Когда Иерусалимский храм освящали, то божественное присутствие так наполнило храм, что какое-то время люди не могли там спокойно стоять. Настолько было вот плотно божественное присутствие, если так можно сказать. Всегда надо отделять вопрос, можно ли иметь изображение, от вопроса, можно ли поклоняться изображению или почитать изображение, потому что это совершенно два разных вопроса. Мы находим в Библии много примеров того, что изображения делались по прямому Божьему указанию. Причем те мастера, которые делали священные изображения, они даже получили Духа Божия на совершение этой работы. Так в книге «Исход», 31 глава, мы читаем 2, 3, 4 стих. Господь говорит Моисею: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди». То есть даже тот мастер, который делал эти священные изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, он получил Духа Божия для совершения этой работы.
То есть запрета на это нет?
Мы не видим запрета делать священные изображения. Есть запрет на изготовление идолов. Вот однажды я беседовал с одним свидетелем Иеговы, и я обратил его внимание на то, что в их журналах тоже много изображений. Мы взяли журнал «Сторожевая башня», «Пробудись», и я ему показал там изображения апостолов и Христа, и пророков. Но он сказал: «Ну мы же не поклоняемся этим изображениям». То есть надо понять, первый вопрос, можно ли иметь изображения? Можно. Они были в храме Иерусалимском, на всех стенах храма кругом. Даже у нас в православных храмах нет такой плотности изображений. И христиане, которые не признают иконы, делают изображения в своих журналах, в своих книгах. А вот второй вопрос, можно ли поклоняться этим изображениям, почитать их, он требует другого объяснения. Для того, чтобы это понять, нам надо открыть книгу «Исход», 3 глава. Здесь текст начинается такими словами. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мидиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я». Вот сейчас внимание, очень важный стих. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Сразу возникает вопрос, а почему земля стала святой? Сказано, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Если мы зададим такой вопрос человеку, который, ну, не православного исповедания, почему земля стала святой, он скажет, там присутствовал Господь Бог. Обычно в таком случае я смотрю на ботинки этого человека и говорю, разувайтесь, Бог вездесущий. Смотрите, Псалом 138, 7 стих и ниже. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя?» Бог вездесущий. Я повторяю вопрос, а почему земля стала святой? Ответ очевиден. Всякий раз, когда Бог видимым образом проявляет свое присутствие через материю, происходит освящение этой материи. «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святой может быть не только там определенная земля, но и целый город. Например, в книге пророка Даниила рассказывается, что когда Даниил молился, он открывал окна на город Иерусалим. Кстати, тогда этот город лежал в развалинах, однако это все равно святое место. Мы видим 5-й псалом царя Давида, 8 стих. Давид восклицает, «А я по множеству милостей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему». Если он поклонялся храму, значит, он почитал и все те изображения, которые там находились. То есть благодать Божия везде, где она себя проявляет, происходит освящение материи, и эта материя становится объектом почитания или поклонения. Святой город, святая гора, святой храм – это реальность. Даже останки Божьего пророка, мощи. Например, в 4 книге Царств, 13 глава, 21 стих, мы находим такие слова. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев», то есть пророка Елисея. «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Что воскресило мертвого человека? Кости Елисея, я в это не поверю, Дух Святой, который почивал на костях пророка Елисея. И здесь описывается момент фиксации и когда он при падении своем коснулся мертвой костей Елисея, он ожил и стал на ноги свои. В книге «Деяний святых апостолов» говорится о том, что тень апостолов исцеляла. Так что выносили больных на улицу и клали их там, где проходили апостолы. А в книге «Деяния», 19 глава, 11-12 стих, сказано: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Здесь мы видим, что одежда апостола, пояс апостола, плат апостола исцелял людей, и злые духи исходили из людей, когда эти вещи Павла возлагали на кого-то. Таким образом, мы устанавливаем с помощью Священного Писания, первое, иметь изображение можно. И того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и мы это видим в Иерусалимском храме. Причем мастера, которые делали эти изображения, получали Духа Святаго на совершение подобной работы. Принципиальное отличие священного изображения от идола – та, когда апостол Павел говорит, идол есть ничто. Что значит идол ничто?
Нет в нем Духа Святаго.
С одной стороны так, а с другой стороны, вот есть статуя Зевса. А разве в духовном мире какой-то Зевс существует? Нет. Есть статуя Артемиды Эфесской. Разве есть какая-то Артемида Эфесская? Нету. То есть никакая духовная реальность за идолами, кроме бесовской реальности, не скрывается, как Павел пишет. В идолах бесы обитают. А изображение Херувима в храме указывало на небесного Херувима. Изображение Христа на иконе указывает на реального Христа. Любой образ предполагает наличие первого образа. И когда Бог проявляет свое присутствие через освященный храм, святое место, вещи святых людей, даже мощи мертвых угодников Божьих, то происходят великие Божьи чудеса, на которые Священное Писание обращает внимание. Таким образом, иконопочитание ни в коей мере не противоречит библейскому откровению. Напротив, библейское откровение подтверждает, что люди жили в такой реальности. Если бы кто-то сейчас в духе перенесся бы в древний Иерусалимский храм и увидел бы там изображение на всех стенах храма кругом священников в длинных одеждах, с кадильницами в руках, в специальных облачениях, это ему более бы напомнило бы православный храм, чем нежели собрание каких-нибудь неопротестантов. Это объективная библейская реальность. Как в Иерусалимском храме был алтарь, капитасма, зависа, был престол, был жертвенник. Вот эта реальность, она продолжает существовать и в христианской церкви. И мы, христиане, конечно же, на это обращаем внимание и придаем этому соответствующее значение. И у пророка Малахия, 1 глава, 11 стих, прямо говорится, что служение Иерусалимского храма распространится по всему миру. А это в формате христианства только произошло. Смотрите, я прочитаю. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам, то есть кождение, имени моему, чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». То есть не только в Иерусалиме, но от востока до запада на всяком месте. И в формате Христовой Церкви это исполнилось. И кождения совершаются, и другие обряды, которые началом имеют ветхозаветную традицию, но исполняются уже в духе Нового Завета. Тем более, если мы в Библии, когда читаем о некоторых священных действиях, очень часто в Пятикнижии Моисея находим такое уточнение – постановление вечное. Постановление вечное, то есть неизменяемое. Изменился характер жертвы. Раньше приносили агнцев, тельцов. А мы имеем жертву крови Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И мы совершаем наше богослужение как постановление вечное. И более того, в Царстве Небесном, Царствие Небесное описано в книге Откровения на Богослова, мы видим там и жертвенник, и престол, и семисвешник, все то, что наблюдается в каждом православном алтаре. Мы видим старцев, которые совершают поклонение перед престолом, 24 старца. Видим ангелов, которые совершают кождение. Потому что все, что устанавливал Моисей для богослужения, и все то, что бережно оберегает церковь, это делается по образу небесного богослужения. Потому что Господь показал Моисею образцы всего того, что он потом делал для походного храма в Скинии. Иными словами, богослужение христианской церкви – это и есть отображение неба на земле.
Как икона. Икона
как икона. Это образ, который указывает нам на первообраз.
Отец Олег, как связаны между собой икона и молитва?
Если говорить о связи, которая существует между иконой и молитвой, икона помогает молящемуся человеку отсечь личное субъективное восприятие духовной реальности. Я вот как-то рассказывал здесь в студии, я однажды беседовал с одной баптисткой, и я ее спросил, а как же вы молитесь без иконы? А она говорит, у меня Христос в сердце. А я ее спрашиваю, а как он выглядит? Она так смутилась и говорит, ну он небольшого роста, рыженький. Я спрашиваю, он вам кого-нибудь напоминает? Она говорит, да, вот в молодости знал одного бухгалтера. Видите, что происходит? Она свой субъективный какой-то образ из дней ее юности, может быть, это была первая любовь, она его переносит на Христа. А икона, она отсекает наше субъективное восприятие духовной реальности. Или был случай, одна женщина смотрела фильм Джеффарелли, итальянского режиссера «Иисус из Назарета». Потом она остановилась на молитву, а у ней в сознании вот образ этого актера с характерными чертами лица, и она не могла освободиться от этого образа очень долго. А что такое икона? Это духовное видение какому-то святому человеку, который потом написал это видение в виде иконы. Или он руководил иконописцем, который делал этот образ, а все последующие иконописцы делали списки. Таким образом, икона – это бесстрастное видение духовной реальности, которое отсекает вот субъективное неправильное восприятие той иной реальности. Чувственное – то, что не должно вторгаться в область нашей молитвы как таковой.
И тем икона отличается от картины?
Вот это очень хороший вопрос, и я поясню. Икона должна быть написана по канонам нашей восточно-христианской традиции. И отличительная черта, которая сразу бросается в глаза между иконой и картиной, икона нам предлагает обратную перспективу. То есть на иконе предмет, удаляясь от нас, становится больше, а приближаясь к нам, меньше. Таким образом, все линии, они сходятся на человеке, который стоит перед иконой и молится, он как бы созерцает бесконечность. А картина, там все линии сходятся к горизонту. Ну, тупиковая такая живопись. Yes. И там нет этой обратной перспективы. Таким образом, икона – это как бы взгляд за пределы нашего ограниченного бытия.
То есть бесконечность получается.
Бесконечность, да. Из глубины человеческого сердца. А картина – это тупиковая живопись, все линии сошлись на горизонте, это созерцание какой-то точки. Это один момент. Другой момент – икона – это всегда список. То есть иконописец не может вносить какие-то свои там фантазии, галлюцинации в икону, которую он пишет. Он должен повторять то, что он пишет. А если взять, например, картины, вот мы знаем, что Эль Греко рисовал своих апостолов, святых, с бесноватых людей в сумасшедшем доме. и Эль Греко, Рафаэль, другие известные художники, они рисовали своих мадон с уличных женщин. Ну, так им было дешевле. Там где-то натурщицу найдешь. А так они нанимали уличных женщин, сажали их, и с них рисовали мадон. А что такое мадонна? Это Дева Мария. Ну и какая же реальность откроется перед человеком, если он будет молиться на такие изображения? Это не икона. Это чувственное восприятие. Человек может духовно даже повредиться, если он будет молиться перед такими картинами. Здесь как раз нету бесстрастия. Здесь все наоборот пропитано страстями. А икона – это бесстрастная, чистая реальность, которая открывается для нас. И мы созерцаем тайну духовную, как некое умозрение в красках. Целомудренное, благочестивое.
Кто написал первую икону?
Первую икону создал Господь Бог. Первая икона – это человек. В Библии сказано: «И создал Господь Бог человека по образу своему». Слово «образ» по-гречески «иконос», то есть икона. Человек, созданный по образу Бога, он и есть образ Божий. И каждый человек – это очень достоверная икона Бога. Но как иконы нуждаются в реставрации, так и люди тоже нуждаются в духовной реставрации. Иногда иконы покрываются копотью, там какие-то трещины появляются, там надо что-то все переделать, там восстановить, где-то шпаклевка осыпалась и так далее. Скажем так, человек – это поврежденная икона, над которой дьявол надругался, и она нуждается в серьезной реставрации. А реставрация такой иконы – это церковление, когда человек приходит в церковь и восстанавливает свой статус. Собственно говоря, в православном понимании спасение – это восстановление человека в том достоинстве, в каком человек пребывал до грехопадения в раю. Причем в православном понимании человек будет восстановлен не по образу Адама перстного, который создан перстами Бога, а по образу Адама небесного, человека, сошедшего с неба, то есть Господа нашего Иисуса Христа. И Иоанн Богослов в своем послании пишет: «Не знаю, какими мы будем, только знаем, что будем подобны Ему», то есть Христу, «как Он». И Петр пишет о Христе: «Он оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам Его». То есть спасение в православном понимании – это когда образ Христа начинает отображаться в нашей жизни.
Подтверждение этой мысли, что человек – это икона, созданная Богом, я слышал, что даже части тела человеческие, они символичны.
Да, на это обращали внимание древние отцы, например, Юстин философ или Юстин мученик, древний святой, он настаивает на том, что в человеке все глубоко символично. Отцы говорили: вот почему у нас 10 пальцев на руках и на ногах? Потому что есть 10 заповедей. И мы должны действовать в соответствии с этими заповедями и ходить путями закона, как Давид говорил: «Закон твой светильник для ноги моей». Или почему у человека два глаза? Апостолы писали: все Писание полезно. Мы созерцаем божественную мудрость через два завета – Ветхий и Новый Завет. Почему у нас единые уста? А потому что мы не разделяем божественное откровение. Мы свидетельствуем о том глаголе вечной жизни, который нам открывается в Иисусе Христе Господе нашем. И Иустин философ даже писал: у человека есть так называемый нос, который поднимается кверху, и крестообразно от него расходятся брови в одну и в другую сторону. Это знак креста. Это Господь при дыхании моем. И он тут вспоминал слова одного пророка: «Господь при дыхании моем», то есть крест на челе каждого человека, настаивает святой Иустин мученик или Иустин философ. То есть получается, что ни об одном человеке нельзя сказать, и креста на нем нету, потому что лик человека крестообразен сам по себе. Причем Иустин философ писал, что сама возможность говорить, ведь животные не говорят, а люди говорят, она обеспечивается человеку только потому, что в него всеян божественный логос. Логос – это Христос. А Христос есть Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. То есть все причастны Христу, могущие говорить и говорящие, потому что Он есть Слово. Мы созерцаем мир через Ветхий и Новый Завет. Мы запечатлены знаком креста при дыхании нашем. Действительно, у святых отцов все очень символично. И само человеческое тело, человек с раскинутыми руками, он являет тоже форму креста. И иногда спрашивали, а почему Христос промыслительно избрал для себя такую смерть на кресте? Имеется в виду, что вот этими раскинутыми руками на кресте он как бы готов все человечество заключить в объятия божественной любви. Как и сказано в Библии, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную.
Да, какова ответственность человека, если он носит на себе такие символы, уже запечатленные в его теле?
Человек должен оберегать священный дар своей жизни, и человек, он лично ответственен перед Богом за чистоту и непорочность не только своей души, на что все, конечно, обращают внимание, но он ответственен перед Богом и за чистоту, и непорочность своего собственного тела. И вот об этом мы можем прочитать в Писании. Это послание апостола Павла к фессалоникийцам, где он пишет, что мы должны к пришествию Господа нашего Иисуса Христа соблюдать в чистоте дух, душу и тело. Дух, душу и тело. Ко дням пришествия Христа. То есть человек в своей целокупности, то есть в своей цельности, это не только тело, и это не только душа. Это именно дух, душа и тело. Опять троичность человека в этом смысле, она указывает на образ лиц Святой Троицы. И человек должен оберегать чистоту. Сказано, прославляйте Бога в душах и в телесах ваших. Поэтому тело участвует тоже в богопоклонении, скажем так. Например, мы опускаемся на колени. Мы знаем, что апостолы во время молитв воздевали чистые руки перед Богом. С древних времен существует традиция осенять себя крестным знамением.
Откуда пошла эта традиция?
Традиция осенять себя крестным знамением, это как бы икона в движении, скажем так, она связана с теми днями, когда христиан приговаривали к казни на аренах римского цирка. И когда это делали, надо понять, что в те времена к такой казни приговаривали следующие группы людей. Детоубийц, убийц родителей и беглых рабов. Вот к этой казни приговаривали. И когда христиан выталкивали на арены римского цирка, христиане свидетельствовали, что они страдают не как детоубийцы, они никакие не беглые рабы, они не отцы убийства совершали, не убийство матери. Они страдают, как верующие в Иисуса Христа. И начинали проповедовать или петь псалмы, пока там звери на них нападут. А в античном мире очень ценили мужество, особенно перед лицом смерти. И тогда язычники стали вырезать у христиан языки и выталкивать их на арену римского цирка в толпе там других приговоренных. И христиане поднимали руки кверху, показывали знак креста. Они слагали на груди крестообразно руки, они осенялись крестным знамением. Они показывали всем, что они страдают не как беглые рабы или убийцы, злодеи, а как те, которые верят в распятого. А весь языческий мир тогда знал, что христиане веруют в распятого Бога. Таким образом, этот знак, знак креста, возникает как знамение мучеников. И когда мы осеняем себя крестным знамением, это глубоко иконографичное действие. Мы персты слагаем очень символическим образом. Три соединенных кверху перста. Православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Два пригнутые к низу перста иконографично исповедуют нашу веру в то, что Иисус Христос пришел на эту землю как истинный Бог и истинный человек. Когда мы кладем на чело, в знак того, что Христос – глава церкви, на грудь, в знак того, что Он сошел на землю, нас ради человека, нашего ради спасения. На правое плечо – в знак того, что Он вознесся на небеса и воссел одесную Бога Отца. На левое плечо – в знак того, что в своем втором пришествии Он придет на землю, и не дай нам Бог в тот день оказаться слева от Него. И когда православный человек перекрестился, он совершает поклонение. И поклонение совершается только, когда рука отрывается от левого плеча, чтобы не ломать форму креста. Наши предки очень серьезно относились к обрядовым действиям. Как отец Павел Флоренский писал, что вся разруха в современной церковной жизни от невнимания к культу, то есть к обряду. И когда мы придерживаемся нашего культа, нашей традиции, перед какой иконой я молюсь, как я совершаю крестное знамение, как я совершаю поклоны, есть ли живой огонь перед иконой, лампадка должна гореть, нету лампадки, свечку зажги. Нам даже запрещено по памяти читать молитвы дома. Мы должны молитвенник иметь перед глазами, чтобы дьявол не спутал наши мысли, и молитва не ушла бы куда-то в сторону. То есть все имеет глубокое значение, и через внешние какие-то действия мы получаем духовное внутреннее обогащение.
Глаза человека должны быть сосредоточены на словах молитвы или должны смотреть на икону?
Мы взираем на образ, перед которым мы молимся, но мы в то же время читаем слова. Поэтому делались аналогии, чтобы немножко вот так вот на общем таком уровне. Здесь икона, перед которой мы молимся. Здесь живой огонь. Живой огонь. В древности считалось, как свеча целиком сгорает, это символическое действие. Так и жизнь христианина должна целиком пламенеть перед Богом, молитвенно пламенеть. Как апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте».
И это же значение несет лампада.
Лампада, горящая лампада. На Руси вообще было принято, она горела все время. Только когда люди покидали жилище, они могли ее погасить. Мало ли, что там дома были деревянные.
Отец Олег, вы сказали, что Господь не случайно избрал смерть именно на кресте. Я слышал, что свидетели Иеговы утверждают, что Господь был распят на столбе. Какие есть подтверждения в Библии, что форма древа, на котором был распят Иисус Христос, была именно форма креста?
Да, действительно, слово «ставрос», который у нас переводится как крест, иногда оно переводится как древо, чаще как древо. Этим словом ставрос переводится столб, мачта на корабле тоже называется ставрос, но столб – это не обязательно крест, и мачта точно не крест, хотя слово как бы одно и то же. Но в Библии мы имеем текст, с помощью которого мы можем установить, какая форма была, скажем так, древо, на котором был распят Иисус Христос. Прежде всего, я хочу напомнить слова апостола Павла, который писал, что все, что было с древними, то есть в Ветхом Завете, это в прообразах для нас, достигших последних времен. То есть это образы. В том смысле, что Ветхий Завет – это икона Нового Завета. Все очень иконографично. И вот есть такой образ интересный в Ветхом Завете. Иаков, отец, имел возлюбленного сына Иосифа. Он посылает его к своим, к братьям. Иосиф приходит к своим, свои его не принимают. За серебряники они его продают. Ну, понятный образ, да? Бог Отец имеет Бога Сына, Он посылает его к своему народу, народ не принимает, за сребреники он был продан Иудой. И когда Иосиф оказался в Египте, он вступает в брак с египтянкой. Египет – это символ языческой цивилизации. И от этого брака с языческой как бы церковью рождается у него два сына – Манасия и Ефрем, которые символизируют собой народы, произошедшие от Хама и Иофета, то есть языческие народы, которые через проповедь Евангелия становятся христианами. И когда Иосиф приводит Манасия и Ефрема к Иакову, отцу, отец, любя сына, объявляет этих двух, Манасия и Ефрема, своими детьми и вводит их в 12 колен Израиля. То есть через Иисуса Христа мы, некогда языческие народы, усыновляемся Богу Отцу, как новый Израиль. Как Павел пишет, не тот иудей, кто внешне таков, но тот иудей, кто внутренне таков. И вот когда мы читаем в Библии, как происходит благословение Иаковом, Манасия и Ефрема, мы видим знак креста. Ведь действительно только страдания Сына Божия на кресте очистили языческие народы от тьмы грехов и способствовали их обращению в истинную веру. Давайте обратим внимание на этот текст. И сейчас я попрошу наших операторов дать общий план, чтобы нас было видно. Потому что понадобится и ваше участие.
Хорошо.
Это книга «Бытия», 48 глава, 13-14 стих. «А вы будете Иосифом, я буду Яковом. И взял Иосиф обоих, Ефрема, в правую свою руку». Поднимите правую руку. «Против левой Израиля, а Манасия в левую руку». Поднимите левую руку. «Против правой Израиля и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасия, с намерением положил так руки». Угу. Какой у нас знак получился?
Крест.
Знак креста.
Угу.
То есть через страдания Сына Божия на кресте происходит усыновление Богу Отцу языческих народов. Как апостол Петр писал, некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные. И все евреи и язычники страданиями Иисуса Христа усыновляются Богу Отцу. И мы все теперь, обращаясь к Богу Отцу с молитвой, произносим слова «Отче наш». То есть установлены семейственные отношения. Как и по отношению к Манасию и Ефрему поступает Иаков Израиль, когда говорит Иосифу, они будут моими детьми, и я их ввожу в 12 колен Израиля, в мое наследие.
То есть символ креста был заложен еще в Ветхом Завете.
Да, мы это видим реально. Потом другой текст, это книга «Исход», где в 12 главе даются законы о Пасхе, Ветхозаветной Пасхи, и там было сказано Моисеем, ему Господь сказал, что косяки домов надо помазывать кровью жертвенного пасхального агнца. И косяки помазывались крестообразно, и ангел смерти, который шел в эту пасхальную ночь, если он видел, что на косяке жертвенная кровь, он перепрыгивал этот дом.
Угу.
И искал дом, где нету этой жертвенной крови, входил, и там умирал первенец. Кстати, слово «пасха» по-еврейски «песах» означает «прыгать».
Угу.
Потому что ангел не мог войти, ангел смерти, в те дома, где на косяках была жертвенная кровь. И мы, христиане, носим крест на себе с благоговением, потому что это великое оружие, которое на дьявола дано нам. Почему дьявол и бесы очень боятся креста? Вот об этом писал, кстати, Василий Великий, насколько я помню. Он писал, если кто-то горел, он боится огня. Если кого порезали, он боится острых предметов. Кто-то тонул, он боится воды. И вот дьявол и бес, они очень боятся крест. Потому что крест – это напоминание для них о самом страшном поражении, которое они испытали. Потому что на кресте Христос всецело победил дьявола. Ведь смотрите, как действовал дьявол по отношению к Сыну Божию. Он все делал для того, чтобы Иисуса Христа распяли. Он толпу возмущал, чтобы они кричали «распни, распни». Он этих первосвященников подговаривал. А когда распяли Сына Божия, дьявол вдруг ощутил, а дьявол очень чуток ко грехам, он питается как бы грехами, что все грехи мира собрались на кресте. И Сын Божий своей кровью очищает эти грехи. И дьявол испугался. И он стал кричать через этих еврейских мудрецов: «Сойди, сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Он увидел полное поражение для него. А когда Христос сказал «свершилось» перед смертью, это свершилось освобождение нас, как мы на Пасху поем. «Смертью смерть попрал». То есть Христос своей смертью физической на кресте, Он попрал нашу духовную смерть. И сущим во гробах жизнь даровал. То есть Христос принес нам не просто жизнь, а жизнь с избытком. Это не та куцая жизнь, которую нам обещают атеисты, безбожники. Живешь 50-60 лет, умрешь, лопух вырастет на могиле, будь доволен. Жизнь во Христе – это та жизнь, жизнь с избытком, которая, начавшись в этой временной жизни, уже не прекращается никогда. И мы с пасхальной радостью проповедуем, что смерти нет, ибо Христос смертью смерть поправ. И православные иконы, и православный крест, и разные православные святыни, они дают нам возможность уже в этой жизни как бы прикоснуться к той иной реальности, надмирной реальности, и пережить ее в своей собственной жизни.
Отец Олег, какие еще символы, кроме креста, изображались древними христианами?
У древних христиан было много символов. Очень распространенный символ – это знак рыбы, потому что рыба по-гречески «ихтиос» – это, как бы, получается аббревиатура слов «Иисус Христос, Сын Божий». «Ихтиос».
«Ихтиос».
Потом было изображение якоря – это символ христианской надежды. В изображении якоря как бы совмещался христианский крест и плюс полная наша надежда, что страданиями Сына Божия на кресте наши грехи прощены. Ведь что сделал Христос на кресте? Как апостол Павел пишет, Он все рукописание наших грехов, весь тот компромат, который бесы на нас пишут, властной рукою пригвоздил к древу креста. То есть освободил нас от нашего собственного греховного прошлого. Также древние христианские символы – это пшеница, изображалась пшеница, как символ церкви, зрелые зерна, которые уже созрели и готовы оказаться в житнице Божией. Были другие разные символы, кресты разных форм. И в Риме, и в других местах, где жили древние христиане, мы до сих пор обнаруживаем эти знаки, особенно знак рыбы, якоря, на тех камнях, под которыми самые древние захоронения христиан. И особенно в римских катакомбах. Катакомбы – это были общественные кладбища. Это единственное место, где нельзя было заходить туда с оружием и обнажать там оружие. Поэтому христиане там и собирались. Их могли только арестовать, когда они выходили из катакомб, вот в этих местах. И там очень много таких знаков. И, кстати, мы находим древнейшие иконы, фрески именно в римских катакомбах. Это свидетельство о том, что уже в конце первого века, начало второго века изображения были. наиболее распространенное древнее изображение христианских катакомб – это изображение доброго пастыря. Когда Христос изображался в виде молодого юноши с овечкой на плечах. Также очень много было изображений на ветхозаветную тему. Потому что книги Нового Завета еще не были собраны в единый свод, а Библии апостолов первых христиан были книги Ветхого Завета. Он был уже сформирован. В лучшем случае римская церковь во втором веке могла иметь Евангелие от Марка. Христиане Палестины имели Евангелие от Матфея. Там другие христиане какое-то другое Евангелие. Процесс собирания книг Нового Завета занимал какое-то время. А в основном они читали книги Ветхого Завета. Это те самые паримии ветхозаветные, которые мы читаем во время больших праздников. А раньше христиане собирались, и перед литургией они просто слушали чтение Библии, те книги, которые были доступны. А так как сеть синагог еврейских была по всему миру в то время, эти книги были более доступны, тем более, что Ветхий Завет уже существовал на греческом языке, это известная септуагинта. Это можно было приобретать, христианская община могла себе это позволить. Поэтому очень много есть изображений трех отроков в печи. Это сюжет из книги пророка Даниила. Изображение Моисея, Боговица, Авраама, который приносит жертву Исаака, как икона Бога Отца, который отдает в жертву за грехи мира своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа.
Отец Олег, время нашей передачи подходит к концу, и в заключение... Может быть, коротко еще раз о смысле и назначении икон в церкви.
Великое назначение иконы – это явить на краски другого мира, дать нам возможность увидеть бесстрастную реальность Царствия Божия и, главное, пережить ее уже в буднях этой временной земной человеческой жизни. Потому что для христианина Царствие Божие, вечная жизнь, начинается уже в этой временной жизни, в той ее части, когда мы молимся, читаем Слово Божие, участвуем в общественных богослужениях и особенно в таинствах Святой Церкви. Спасибо всех, Христос!
Спасибо вам большое, отец Олег. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч!